Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Эта беседа продолжает и завершает цикл бесед, которые на этой неделе в часе с 8 до 9 в «Светлом вечере» выходили. Мы, напомню, всю неделю говорим о посланиях апостола Павла. Если вы наши предыдущие программы не могли послушать, то они есть на сайте radiovera.ru. И вот сегодня мы обращаемся к двум посланиям. Послание к Ефесянам и посланию к Колоссянам. У нас в гостях протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, преподаватель Сретенской духовной академии, настоятель храма Резоположения в Леонове. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Во вторник на этой неделе мы с вами говорили про послание к Римлянам и к Галатам. Такие важнейшие тексты апостола Павла. Вы назвали послание к Римлянам некой суммой теологии апостола Павла. А вот два наших сегодняшних послания к Ефесянам и к Колоссянам. Долго мы решали, как ставить ударение, сошлись вот на этом варианте. Пускай будет сегодня принято так. Они какое место в корпусе послания занимают? Они, насколько я понимаю, обычно проходят по разряду послания из уз. Вот что это такое, в каких узах был апостол Павел, какой это период его жизни, и почему возникла необходимость писать в Эфес и вот к Колоссянам?
Да, совершенно верно. Были вообще апостол Павел, если говорить о длительном периоде заключения, с одной стороны, это период заключения примерно с 58 по 60 год нашей эры, 2 года он провел в Кесарии, но потом было путешествие в Рим, и он на суде Кесаря был оправдан, а потом уже его, скажем так, последнее заключение и страдания мученические, уже которые привели его к его блаженной кончине.
Причем в Рим он был отправлен, потому что он был хоть и фарисей, но по рождению, по семье, но римский гражданин. Да. И это вот дало ему возможность, ну, отсрочить и приговор, и осуждение, когда он, ну, будучи римским гражданином, как, если я не путаю, потребовал, чтобы его судили в Риме.
Да,
и поэтому туда, ехал туда, продлил ему жизнь, во всяком случае.
Да, но тут надо понимать, что даже не в том смысле, что какие-то там особые добрые, как бы, судьи у него попались, да, но все-таки римское судебное производство, оно вот имело такое свойство, некую необратимость. Поэтому все-таки было иногда опасно становиться участником каких-нибудь так тяжб. Вот. И государство обвинителя не существовало такого в нашем понимании, как прокуроры, да, то есть обвинителем выступала другая сторона, в данном случае саддукеи и первосвященники в отношении апостола Павла, и поэтому как бы когда он в результате сказал, что я хочу, требую суда у Кесаря, не было никаких причин формальных ему в этом отказать. Это, ну, представьте себе, как, ну, я не знаю, правильно, ну, давайте так, гипотезу такую выскажу. Представляете себе, что, допустим, вы получаете автоматически за курс какой-то, преподаватель вам ставит 4. А вы говорите, знаете, я хочу 5. Он говорит, тогда приходите на экзамен, но мы все предыдущее обнуляем. Будет 5, я поставлю 5. Но если вы ответите...
Да, да. Либо вот. Пан, либо пропал.
Да, и вот он вот отправляется на суд к Кесарю.
Штрих, да, такой, к эмоциональному портрету апостола Павла. Он смелый был.
Да, да.
Так, значит, он в вузах и пишет послание, в том числе к Ефесянам и к Колоссянам.
Да, да. Ну, Ефес, мы знаем, он находится на восточном побережье Малазийского полуострова. Колоссы, ну, как нельзя сказать, что в центре, нет, не в центре, но вот в целом вот этот вот регион, Лаодикия, Иераполь, вот то, что любят наши там туристы, Памук-Кале, вот эти вот красивые пейзажи, кстати, место мученичества апостола Филиппа, да, вот это вот этот вот как бы регион, где источники.
Угу. Ну, вот мы говорим, что Это, кстати, важный момент для обсуждения любых посланий апостола Павла, что мы же сегодня часто привыкли их читать, прочитывать как такие классические тексты, обросшие толкованиями, священное писание, а апостол Павел пишет письма. Это эпистолярный жанр, письма конкретным людям в конкретные города. Иногда это его близкие люди, как в случае, допустим, общины в Фессалониках, которую он основал, например, или Коринфяне, с которыми он тоже был в живых отношениях и к ним много раз ездил. Вот в прошлый раз с вами мы говорили про послание к римлянам, например, римскую общину. Насколько мы можем судить, Павел не основывал, но он собирался через Рим идти в Испанию и вот как бы хотел заранее о своем приходе римлян оповестить, чтобы не нагрянуть как-то как незваный гость, ну и из уважения к римской общине, что вот он к ним в гости идет. А вот про Галат вы сказали, что есть вероятность, что он участвовал в основании галатской общины. А вот Ефесяне и Колоссяне никакого в этом смысле отношения к апостолу Павлу имели?
Да, но поскольку все-таки, опять-таки, Эфес это Малайзия, Азийский полуостров, да, его такая вот внутренняя часть, и апостол Павел там проходил неоднократно, поэтому, скорее всего, он имеет отношение вот, непосредственное к основанию этой церкви. Ну, а в Ефесе он проповедовал 3 года, то есть он жил там вообще как бы стационарно, да, и 3 года, в общем-то, Эфес и окружающие города, в общем-то, приняли веру Христову именно благодаря деятельности апостола Павла. То есть их многое связывало.
А вот то, что он пишет именно из тюрьмы, из уз, из заключения, как сказывается, не знаю, на тоне письма, на темах, вот на, может, на настроении, которое тут вычитывается?
Выскажу свое мнение. Они имеют, как мне кажется, некий такой характер завещания. И это завещание, оно позволяет как бы апостолу Павлу затронуть темы богословские, но те темы, которые касаются непосредственно жизни практической христиан, так. Да? Именно поэтому, мне кажется, он пытается связать христологию с экклезиологией, то есть показать, что вот как бы дать... оставить в наследие своим ученикам правильное представление о церкви.
Вот теперь вы нас подводите, собственно, к самой сердцевине нашего сегодняшнего разговора. Потому что когда я вот думал, когда, какие послания апостола Павла брать для этого цикла, мне даже вот один мой собеседник так, ну не то что отговаривал брать послания к Ефесиным и Колоссиным, а говорил, что ну, такие послания очень богословски нагруженные, там много серьезных положений, и их нужно вот как-то комментировать, понимать. Ну, давайте начнем, может быть, с послания к Ефесянам. Какие там главные темы богословские, и почему они важны в том смысле, что почему это не просто отвлеченное богословствование, какая-то догматика, да, ну или то, из чего потом складывается догматика. Почему это вот насущное про жизнь и про то, как христианину быть в этом мире?
Ну, вообще в христианской жизни как бы правильное богословие порождает правильную жизнь. И правильная жизнь должна основываться на правильном богословии. Эти вещи как бы, ну, неразделимы. Первый момент, такой очень важный церковный момент, что по мысли апостола Павла церковное сообщество, вот это братство как бы христиан, оно содержалось как бы в божественном замысле прежде сотворения мира. Он в послании пишет: «Так как Он избрал нас в Нем», то есть во Христе, Бог Отец избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Ну, то есть, само вот...
В одной фразе целый учебник.
Да.
Потому что до создания мира в Нем, в любви. Давайте вот мы это поясним.
Да, это очень такой важный момент, потому что он отражает вообще веру древних христиан, и впоследствии оно в богословии христианском было очень развито, что создание человека... И не только его создание, но жизнь человека с Богом – это некий фундаментальный замысел Божий. Именно поэтому преподобный Максим даже говорил, что...
Исповедник.
Да, преподобный Максим Исповедник говорил, что Господь создает этот мир, чтобы воплотиться. То есть это удивительно. Мы обычно привыкли, Господь воплотился, чтобы нас спасти от...
То есть воплотился потому, что были на то причины в греховности человека, а преподобный Максим Исповедник возвышает таинство Боговоплощения, ну, таинство в смысле, тайну Боговоплощения, замысел, что это вот любовь Божья была такой силы, что Бог заранее вот хотел ради человека, даже, может быть, если бы не было повода греховного, все равно вот не была бы полная любовь Бога, если бы он не стал ради человека человеком.
Да, совершенно верно. Поэтому, а если Господь имел намерение воплотиться, то воплотиться значит стать человеком. То есть получается, что человечество во Христе, оно как бы предполагается как бы изначально.
Потрясающе.
Да, как вот Господь почему-то захотел вот иметь кого-то, кто не он, то творение его, но при этом творение, наделенное его свойствами, и чтобы он был в единстве с этим творением. И поэтому, когда мы с вами говорим там про церковное единство, про необходимость нам вместе церковного общения, церковной молитвы, совместного богослужения, то есть мы понимаем, как это не просто некое формальное единство рядов, да, которое мы должны теснее сомкнуть, да, а это естественное, вот Господь нас задумал таковыми, вот, но условия, благодаря которым мы можем быть друг с другом и с Господом, это любовь. Вот, которая нас делает святыми и непорочными перед Ним.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, идем дальше. Вот по ключевым богословским темам послания к Ефесянам.
Да. Как продолжение вот этих рассуждений апостола Павла? Да, что вот, да, действительно, Христос воплощается, Он основа церкви, и Бог Отец все покорил под ноги Его, то есть под ноги Христа. А как Он покорил все под ноги Его? Поставил Его, то есть Христа, выше всего главою церкви, которая, то есть есть Его тело, полнота наполняющего все во всем. Вот тут, конечно, надо немножко задержаться, потому что...
Каждое слово...
Да, я даже сам немножко сейчас... Да, я немножко сейчас, скажем так, в неком замешательстве нахожусь, да, потому что нам предстоит вот все-таки это расшифровать. То есть церковь — это тело Христово, церковь — это полнота, то есть в ней содержится все необходимое для полноценного бытия жизни человека. Но эта полнота не автономна, не сама по себе, она полнота наполняющего все во всем. То есть, опять-таки, Христос, Бог дарует эту полноту бытия, полноту спасения, полноту жизни своей церкви. Вот я бы так расшифровал вот эту достаточно сложную фразу.
Знаете, это очень близко к тому, о чем мы с вами говорили, как мне кажется, когда говорили о послании к римлянам, и вот эта мысль, которая нас обоих, как оказалось, так согревает, про то, что молитва есть действие Святого Духа в сердце человека. Мы молимся как бы не сами, а не просто сами, а Святой Дух в нас обращается к Богу.
Да.
То есть тут есть какая-то такая важная идея, ну, некой инициативы. Вот со Христа начинается, и к Нему же все идет. Вот Его какая-то такая христоцентричность во всем, вот апостолу Павлу как будто надо нам очень эту мысль донести, что вот Бог все во всем, все, Христос — центр и вот средоточие всего, что происходит в нашей жизни, и иначе эта мысль была бы неполноценна. Вот это же
да,
про это.
Да, 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 совершенно верно, совершенно верно. И вот как бы путь вот к этому единству во Христе, он же, ну, как бы проложен через какие-то реальные церковные проблемы той эпохи, и мы с вами говорили в прошлой нашей беседе, да, об основных таких церковных проблемах времени первого века, вот, и апостол Павел, как бы все-таки не спускаясь в такую бытовуху, но он об этом говорит в догматическом ключе. Что это, сейчас скажу, чтобы у нас были ориентиры, это вторая глава, стихи 15-16,
угу.
Что Христос упразднил вражду плотью своей, а закон заповедей — учением своим, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом, посредством креста убив вражду на нем».
Обоих — это кого?
Такое традиционное святоотеческое толкование – это иудеи и язычники.
Угу.
И вот из этих двух станов противоборствующих, да, апостол Павел, вот считает, что Христос из них создает вот это одно возрожденное человечество. Вот здесь есть на самом деле перекличка с посланиями апостола Павла к римлянам. Потому что в послании апостола Павла к римлянам есть такая логика определенная. Он начинает с критики язычников. Они такие сякие, Бога познали, то есть опыт у них был духовный, но все извратили. И боги у них извращены, и сами не стали, к сожалению, такими извращенными нравственно больными людьми. И вот тут-то читающий послания иудей думает, как классно он всыпал-то язычников, как он их там разложил.
А у нас закон есть, говорит иудей.
Да,
тогда.
Да, у нас закон. И тут дальше Павел не останавливается, он говорит, да вообще-то и иудеи не лучше.
С вашим законом.
Да, потому что закон имеют, прямое откровение Слово Божие как бы имеют, но все равно грешат. И как бы вывод, к которому приводит апостол Павел, мы пока про послание к римлянам, да, все нуждаются в Спасителе Христе. Ну, это как бы, в общем-то, на три главы распределено. А здесь это в двух стихах.
Потрясающе.
Но тема та же. То есть мы, в общем-то, видим единство богословия апостола Павла. Я специально про это говорю, потому что люди разные книги читают, в том числе и различного рода такую литературу критического направления, да, где разные послания, кстати, в том числе и Колоссянам, к Ефесянам, в отношении них высказывают сомнения, писал ли их Павел.
Да, такие сомнения есть?
Да.
Я знаю, что часто говорят про послание к евреям, что это не к евреям и не апостола Павла.
Проблема в том, что Колоссянам и Ефесянам похожи немножечко друг на друга, там есть одинаковые формулировки.
Мы поэтому про них в одной программе и говорим.
Да. Но, опять-таки, сильно не вдаваясь как бы в эту полемику, в которой можно увязнуть на самом деле, и вот я хочу сказать, что явное как бы преемство богословских идей, вот, оно налицо, и игнорировать нельзя.
А вот еще одно преемство, мы как раз с вами говорили позавчера, да, про послание к римлянам и галатам, и там эта тема закона и благодати, что закон, как исполнение иудейских ритуальных и там всяких аскетических предписаний, как бы преодолевается верой в Христа, как личным общением, как отношением любви. А вот такая дихотомия. И как бы здесь уже некий шажок для того, чтобы сказать, что, да, в принципе, ничего делать особенно вот как бы и не надо. Надо только верить, любить и так далее. И вот вторая глава к Ефесянам послания. Это 8 и 10 стихи, с 8 по 10. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Вот вроде бы тут такой действительно примат веры, да, а дела как бы ничего не решают.
Да.
Я как говорю «как бы», потому что очень легко подумать, тогда, в общем-то, и трудиться не надо, и напрягаться не надо, и ближних любить не надо, и ничего можно не делать, просто верить. Но следующие же слова, 10 стих. «Ибо мы, Его, то есть Божье творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».
Да,
что вы об этом скажете?
Да, прекрасно. Нет, очень хорошо, потому что ведь мы понимаем, что у всего этого была какая-то подоплека жизненная. В христианской среде все-таки впоследствии, а может, уже, кстати, во времена апостола Павла были такие крайние течения, не очень как бы хорошие. Да? То есть, с одной стороны, понятно, что были крайне аскетические движения, которые... И брак объявляли грехом, апостол Павла же про это сказано.
Да.
Вот. Известно из церковной истории, что и вино за Евхаристией нельзя употреблять, а воду, они даже название получили, гидропарасты, да, то есть те, кто дают воду вместо, вместо вина. То есть это один вариант искажения, то есть вот такие правые ереси, да, можно так, извините за такую терминологию, правые ереси. Вот. Но были и другие ереси, такого либертарианского характера, которые как раз основывались И вот это, кстати, тут очень интересно, да? Они основывались как раз на ложном понимании спасения. Действительно, спасение – Божий дар, делами нечего хвалиться. Поэтому, в общем-то, живи себе, да? И, в общем-то, какая разница, что с твоей грешной плотью происходит, да? Господь всех спас. Это ересь николаитов. Но мы же понимаем, например, что современное такое оправдание христианскими церквами ЛГБТ-движений, оно имеет абсолютно ту же, как бы, идейную природу. То есть в первом веке это тоже все было. То есть и такие христиане в первом веке тоже были.
Какие у нас отсылки? А какая актуализация апостола
Павла?
Да,
да, да. Совершенно верно. А все это как раз неспособность принять вот эту сложность, которую апостол Павел говорит. Да, вроде вера – Божий дар, никто не хвалится, спасаем все верой Иисуса Христа, но Господь, оказывается, определил нам совершать заповеди Божии. Вот так вот. Поэтому уже, но в этой сложности как бы трудно жить. Вот скажешь, что за противоречие? Как-то можно либо так, а как все-таки, как это совместить? Вот. Но духовный опыт это совмещает.
А вот еще одна тема из послания к Ефесянам, она такая, не знаю, догматическая, но просто вот есть такая тема о свете. Вот свет – очень нагруженное понятие, богословски, и философски, и эстетически. Это 5 глава послания к Ефесянам, с 8 по 13 стих. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить, все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, есть свет. Я помню у отца Павла Флоренского из этой одной фразы целая большая концепция вырастает, что вот Бог светом просвещает мир, и вот на иконах этот же свет сияет нам с икон, да, такое красивое место. Не так же много, на самом деле, в Евангелии, с одной стороны, о свете, с другой стороны, Бог есть свет, нет им никакой тьмы, говорит евангелист Иоанн. Свет во тьме светит, то же самое евангелист Иоанн. А вот тут у апостола Павла вот тоже такой свет, как какое-то духовное качество. Вот как вас это отзывается?
Да, это очень важно, потому что так, в богословии отцов свет – это еще действительно некая духовная реальность, тот образ, которым себя иногда являет Господь, его благодать, вот, божественный, нетварный свет. В то время как тьма – это все-таки метафора.
Так, а почему?
Ну, потому что тьмы нету. Ну, вы понимаете, зло не сущностно.
Бог зла не творил.
Да.
Тьма – это отсутствие света.
Да, неведение Господа, да. Вот это важный момент. Тьма – метафора, свет – реальность. Да, первый момент очень важный, мне кажется. Вот, второе. Я не могу сказать, что я прям уж очень согласен с этим толкованием. Мне кажется, чуть-чуть натянутым. Тем не менее, как мнение, очень интересно. Вот дела бесплодные тьмы, да, что-то они тайно делают, что стыдно и говорить. Значит, ну, есть такое мнение, что, возможно, это говорится о практике римского такого детоубийства. Но вы знаете, себе, да, что, ну, все-таки, как бы, глава фамилии, он имел очень большую власть. Вот. Все-таки девочка могла быть убита, равно как и больной младенец. То есть это практика вот... Почему эти дела тьмы бесплодные, да? То есть, возможно, это намек на... убийство, да, вот, детей, да, которые, в общем-то, оно практиковалось, да, но вот апостол Павел указывает это как такую порочную, как бы страшную практику римлян. Вот. Но еще один момент очень интересный, что это, в общем-то, общее такое место, но считается, что апостол Павел здесь цитирует древнехристианское песнопение богослужебное.
Интересно.
«Встань, спящий», первая строчка, «и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос», третья строчка. Даже, во-первых, у нас в издании даже в синодальном выделено в кавычках, это в кавычки. Вот. «Посему сказано», Кем сказано? В Писании как бы этого нет. То есть это...
Предание.
Где-то, да, где-то вот, очевидно, скорее всего, ссылка на древнехристианский гимн.
То есть, получается, мы здесь можем как бы узнать, как молились, какими словами молились, ну, первые христиане, самые еще до того, как было и Писание написано, как Матика появилась.
Да, песнопение. Интересно. Да, христианские песнопения, это так вот как-то... Вот, даже и в том числе там греческих, там критических изданий, все равно выделяется это как вот, знаете, вот как стихотворным столбцом таким это все выделено, очень интересно. А, кстати, вы пишете себе это в молитвослов на бумажечку и читаете?
Давайте еще раз, какой это стих, какая глава?
Так, это наша с вами пятая глава, которую мы сейчас изучаем, 14 стих. Можете на каком-нибудь глаз спеть церковный, на какой вам... Почему-то мне всегда это... Мне почему-то такие ассоциации. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос».
Как красиво. Спасибо.
Кто любит знамя нараспев, можно знаменом распеть.
А вот еще тогда одна тема. В четвертую главу переместимся, послание к Ефесянам. Знаменитые слова. Я прям прочитаю с первого стиха по... шестой. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас, поступайте достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять, вот дальше самое важное, единство духа в союзе мира, одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Вот это вот какое-то намеренное акцентирование один-один, единство. Чем это вызвано у апостола Павла? И, ну, что это значит, может быть, помимо такого понятного призыва к человеческим добрым взаимоотношениям в общине?
Ну, это все-таки это та же продолжение тоже церковной тематики этого послания, основа церковного единства, да, он об этом много говорит, как о теле Христовом, вот, но все-таки он понимает, что как-то надо это наполнить каким-то внутренним содержанием, то есть объяснить, что он имеет в виду. Это единство Духа, да, то есть это единство духовной жизни, единство принципов духовной жизни, в конце концов, там, единство богословия, да, и при этом это союз мира, да, ну, союзы бывают разные, во имя, скажем так, разные, единство духа и союз мира, то есть вот в каком отношении должны быть друг к другу члены церкви, вот, а какое основание для этого единства и союза, потому что мы одно тело Христово, это тело Христово, церковь, управляется Духом Святым, оживотворяется им, поэтому один Дух, как вы призваны, да? Один Господь, одна вера, одно крещение, одно рождение во Христе, один Бог, Отец всех, как некий образ вот этого нашего единства, который над всеми и через всех и во всех нас.
А вот когда мы в символе веры произносим слова «веру во единую, святую, соборную, апостольскую церковь», это мы вот эту линию продолжаем?
Да, совершенно верно, совершенно верно. Единая церковь, да, это абсолютно в духе послания апостола Павла к Ефесянам. Причем там даже, ну как там, эсмиан, да, в одну церковь. То она есть же единая, она же одна единственная, в принципе.
Это, видимо, как раз-таки, да, важно вот именно это, то, что разные есть общины в разных городах, но это разные общины, экклесия тоже собрание, община. Да. Но церковь, как тело Христово, она одна единственная, просто одна в бытии. Потому что все бытие, по сути, есть церковь, раз оно было задумано от сотворения мира, вот так Богом. Мы вернемся к этому интереснейшему разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера»
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Мы сегодня так вдохновенно говорим о посланиях апостола Павла. Я напомню, мы всю неделю в этом часе на радио «Вера», в этом часе «Светлого вечера» говорили о Павловых посланиях. И вот сегодня завершаем цикл разговором о посланиях к Ефесянам и Колоссянам. Но я думаю, что мы далеко не исчерпали всего содержания послания к Ефесянам. Ну, давайте ко второму перейдем, может быть, будем еще мостики обратно перекидывать.
Угу.
А вот Колоссяне, я такое встречал, как бы, не разделение, но вот если попытаться очень-очень сильно упростить, то можно сказать, что вот Ефесян – это тема о церкви, а Колоссяне – тема о Христе, вот христология. Так можно
да,
сказать?
Да, вполне,
а вот
вполне
что себе.
Хотя очень важные как бы экклезиологические церковные формулировки, они повторяются в этом послании, причем они очень сложные, я думаю, нам надо будет их коснуться, потому что надо
давайте, собственно, сейчас к этому и перейдем. Вот главные богословские, христологические, ну и экклезиологические темы в послании к Колоссянам.
Вы правильно сказали про христологию. Важнейший вопрос, который сейчас поднимается, во-первых, он касается, кстати, диалога с исламом, также стратегичного рода, мне как просто занимающимся священным писанием, это очень важно, поскольку приходится читать разные как бы книги, и для ряда ученых-библеистов, ну, скажем так, характерен такой несколько, упрощу, толстовский взгляд на Христа, как на просто проповедника, человека, и, соответственно, вывод, что древняя церковь не знала учения о Христе как о Боге. Вот что мы читаем в послании к Колоссянам. Это про Христа сказано, 15 стих 1 главы. «Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Он есть прежде всего, и все им стоит. Он есть глава тела церкви. Он начаток первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство». И это как бы не единственная как бы цитата. Вот я еще хочется ее как бы завершить такой еще более определенной цитатой. Вторая глава, стихи 8-9. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу». И вот ключевая фраза «Ибо в нем», то есть во Христе, «обитает вся полнота божества телесно». Вот учение о божественной природе Иисуса Христа, о том, что Он Бог и человек. Да, это немножечко другой язык, это язык библейский, это не язык наших современных учебников догматического богословия, это еще не язык никейского или халкидонского богословия, но это, естественно, это невозможно, скажем так, ожидать. Тем не менее, теми средствами, которые были доступны, языковыми средствами, апостол Павел недвусмысленно дает понять, что в человеке Христе обитала вся полнота божества телесным образом. Вот мне кажется, что это не единственное, кстати, из изречения апостола Павла, которое говорит о двух природах во Христе, но, коль уж мы послание к Колоссянам разбираем, это очень важно упомянуть. Интересно, вот я тоже, вот, опять-таки, в связи с диалогом или полемикой с исламом, ведь в Коране тоже сказано, что Аллах все создал словом своим.
Так.
И словом называется Иисус. Но, тем не менее, понятно, что мусульмане не согласны с тем, что Христос – это Бог. Но даже из логики Корана его трудно поместить в разряд творений. Вот. И поэтому, может быть, кто-то поймет эти слова об Иисусе Христе в таком кораническом как бы ключе. Ну да, он вроде как прежде всякой твари, ну не знаю, самая совершенная, может быть, тварь, да. Но все-таки фраза, что в нем полнота божества пребывает телесно, она все расставляет на свои места.
Я вот, знаете, о чем думаю в этой связи? Вот то, что говорит апостол Павел, вот эта фраза, что во Христе полнота божества обитала телесно, это начаток того, что потом, как вы справедливо сказали, будет подробнейшим образом разбираться, дискутироваться в 3-4 веке, 5-6 на соборах вселенских. Мы тоже об этом записывали целый цикл программ, но не об этом, а о святых отцах вселенских соборов эпохи. Можно ради веры его поискать, послушать. И вот ломались копья. Были дискуссии, оттачивались формулировки, как сформулировать две природы во Христе. Там совершенный Бог и совершенный человек. А потом возник лакедонский догмат, что в нем эти природы не слитно и нераздельно существуют. И пока вот церковь эту формулировку породила, там были соборы, споры, вражда, разные лагеря, подключение императорской власти и так далее. А вот за 4 века до этого, по большому счету, апостол Павел каким-то, внутренним духовным зрением предлагает свою формулировку, и вообще восхищаешься, когда думаешь, а как он это понял? Вот как он мог это прочувствовать и так сформулировать?
Ну, мы, понимаете, в чем дело?
Это не вопрос, типа, откуда, с чего он это взял, а это восхищение того, что то, на что потом церкви потребовались века, чтобы согласиться с формулировкой, у апостола Павла явилось ему как некое откровение из его внутреннего опыта.
Но тут важно говориться, церкви понадобились века, чтобы сформулировать это интеллектуально,
конечно,
а не поверить в это.
Чтобы прийти к формулировке, с которой, более-менее все согласятся, скажем так. Это вопрос, тоже некая черта в истории церкви, но просто понимаешь, что чувствуешь какую-то разницу между всей такой интеллектуальной, философской работой церкви, над формулировками, безусловно, важнейшей и непреходящей ценности, и какой-то такой письмом апостола Павла, где-то уже сформулировано.
Еще хочу, кстати, заметить, опять-таки, единство богословия апостола Павла в разных посланиях. В послании к римлянам мы тогда этого вопроса с вами не касались. В 9 главе сказано, что Христос от Израиля по плоти сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. То есть одно и то же лицо. Христос, он по плоти израильтянин по человечеству, и он же сущий, причем сущий — это же имя Господа, Яхве, священное имя Божие, Бог, благословенный вовеки. Об одном и том же лице говорится как о Боге и человеке. По-моему, это более ясно об этом не скажешь.
А вот еще одна тема, пока мы на тексте послания к Колоссянам, мы так по нему немножко скачем, но каким-то вещам обращаемся, порождающим вопросы. Вот та же первая глава, где слова про Христа, которые вы процитировали, такой вдохновенная проповедь того, что Христос-то главное, что есть у христианина, отсюда вся церковная жизнь, вся литургика, все богословие. Такая тема. Это 21 стих 1 главы. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его», то есть Бог примирил своих бывших врагов в теле плоти своего сына, «смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». Почему эта тема цепляет? Потому что существует так называемая юридическая теория искупления. В догматике некий акцент на том, что отношения Бога и человека и крестный подвиг Спасителя – это некий выкуп за грехи людей. И апостол Павел эти слова использует. Но мы знаем прекрасно, в православной среде есть некоторое иное мнение, говорящее, что это какие-то не хочется так видеть Бога, которому нужен выкуп, который требует себе платы за грехи. Как-то Бог есть любовь, какая же плата? И из этих слов апостола Павла можно такие выводы сделать, на этих словах обосновать, Бог требует выплаты, искупления, Христос по своей великой любви ради людей себя в жертву приносит, и тем самым удовлетворяет какую-то волю Отца к этой плате. Но как-то тогда какая же это любовь Бога? Наверное, здесь нужно как-то немножко более сбалансированно это посмотреть.
Я не знаю, как эта метафора придется, она в голову мне пришла. У нас в организме есть, ферменты, они в процессе, как бы, допустим, пищеварения участвуют, но сами при этом они, как сказать, не... Ну, они его помогают совершить, но с ними никаких изменений не происходит, да? То есть у них какая-то своя, как бы, цель, они служат чему-то более, скажем так, выше. Вот так вот, так мы созданы Господом, да? Так, идем. И тоже, вот, допустим, человеческий язык богословский, он создан для того, чтобы, скажем так, дать нам представление о неких процессах, но которым этот язык имеет такое отношение, как сказать, весьма относительное, потому что эти вещи очень сложные для понимания, превышающие человеческий ум и язык. Вот. И поэтому юридическое, то, что вы назвали юридической теорией искупления, да, это такой, как бы, такая система объяснений, которая в какую-то эпоху давала людям, ну, лучше, хорошее представление о том, что сделал ради нас Христос. Но понятно, что никто ни за кого не платил, никто никого не выкупал. Апостол Павел, вот у него ключевые, как бы, термины, которые используются тоже в этих посланиях, это искупление. Искупление – это торговая операция, выкуп. Вообще это слово никогда не имело богословского содержания. Это Павел гениально придумал, что этим темам можно обозначить процесс того, что раньше мы находились в состоянии рабства дьявола, а теперь мы стали чадами Божьими.
Интересно.
Гений просто, да? Допустим, термин «усыновление». Да, это опять юридическая процедура. Тогда очень часто усыновляли там детей умерших родственников там, и так далее. Апостол Павел применил это к отношению Бога и человека, фактически предвосхитив термин «обожение». Но тогда не существовало термина «обожение». Да, вот мы усыновились ему, да. Но понятно, что реально вот, ну, в таком бытовом смысле мы ему не дети, ну.
В биологическом.
В биологическом, да, и опять-таки выкупа никого не происходит. Но мы вынуждены к этому языку, как бы, прибегать. Вот, если, поэтому всегда нужно объяснять, что да, мы пользуемся некой системой для объяснения. Но то, о чем мы говорим, оно выше этой системы объяснений. Вполне возможно, может, наступит когда-то такой момент, когда кто-нибудь из будущих святых отцов церкви будет излагать христианское богословие на языке какой-нибудь, не знаю, там, из экзистенциальной философии или там еще что-то.
Искусственного интеллекта.
Да, что-нибудь такое, да. Вот. Но поэтому нужно правильно относиться вот к богословскому языку, чувствовать его, понимать, что за ним стоит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот еще одна тема. Вернемся на некоторое время к посланию к Ефесянам. Так получилось, что вот нам в этом цикле бесед мне еще на эту тему не довелось поговорить, а она на самом деле важнейшая для апостола Павла. Может быть, даже она нас выведет дальше, чем только послание к Ефесянам. Точно, совершенно это в разных посланиях у него есть. И к Коринфянам, и к Римлянам. Это все, что связано с таким выражением, как «внутренний человек». Угу. Вот богатейший термин, богатейшее понятие, раскрывающее какую-то важную тему. Вот про что это «внутренний человек» у апостола Павла? Чем он от внешнего отличается человека? Если мы говорим про текст послания к Ефесянам, который мы сегодня читаем, то это, в частности, 16 стих, но я читаю 14, 15, 16 стихи 3 главы. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, и чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и разуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Ну, тоже, опять же, богатейшая цитата смыслами. Ну, вот внутренний человек у апостола Павла.
Можно побыть жалким эпигоном апостола Павла?
Ну, мне кажется, это очень достойно, если у апостола Павла быть эпигоном, то вполне.
знаете, вот, то есть мы понимаем, что даже вот наши слушатели могут там, ну, статические толкования открыть, посмотреть там, в общем-то, объяснение этого, как бы, ну, достаточно, как бы, известное, да, вот, но давайте вот в продолжении нашего предыдущего разговора прям постараемся, да, ну, допустим, есть в жизни, как бы, экзостратегия поведения,
так,
и эндостратегия поведения. Экзо, когда я стану хорошим, праведным, когда все вокруг станут хорошие и праведные, вокруг меня. Внешний человек,
угу,
действующий вовне, он думает, надо изменить обстоятельства, вот жена будет другая, я буду такая хорошим мужем, там, батюшка у нас будет святой на приходе, тогда я, в общем, буду достойным прихожанином, там, ну и так далее, там, дальше, как бы, бесконечно, да, вот. Иудеи мыслили так же, да, вот, надо что, обрядами себя какими-то вот окружить, тогда вот все вокруг меня там скамейки помыты, там кувшины облиты, руки помыты, все тогда как бы нормально. А вот есть эндостратегия, да, внутренний человек, я себя должен изменить, себя, свои нравы, свои страсти, принести покаяние, и тогда, возможно, вокруг меня тоже что-то изменится. Вот этот внутренний человек, он обновляется действием Духа Божия и действием Христовым. Ну, и так вот мы на языке популярной психологии.
Ну, вот, кстати, по поводу психологии, это же как раз-таки действительно очень такая близкая тема, только... Я бы вот вас о чем хотел спросить. Мне кажется, я не знаю, что там в греческом тексте, но если там тоже слово «человек», да, то когда апостол Павел говорит о внутреннем человеке, это какая-то, ну, какая-то очень,
а давайте посмотрим,
большая,
а давайте посмотрим,
важная, как бы, структура. То есть это не просто там вот мои эмоции, которые внутри меня, да, не просто там мои, не знаю, чувства, даже то есть не просто что-то нематериальное такое, психическое, а это какая-то сердцевина меня, вот человек все-таки внутренний. Вот есть что-то во мне, то, что, ну, христианские психологи называют, например, личностью, да, не просто вот моя индивидуальность, как вот социальная категория, а какая-то глубокая глубина, вот, в которой ты как-то и там молишься, и пребываешь, и так далее.
Да-да-да, совершенно верно, да. Вселиться Христу через веру, духом, да, в эсоантропон, внутренний человек, да. Не экзо, а эсо. Ну, понятно, там происходит замена звука, да, то есть эндостратегия самая настоящая, буквально.
В других посланиях от него, да, что там внешний человек умаляется, внутренний растет, вот это в Римлянах, или в Коринфянах это, в послании к римлянам тоже есть, о котором в прошлый раз с вами говорили, но вот мы как-то эту тему уже не успели затронуть, потому что, ну, там бесконечное количество тем в послании к римлянам. Но ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон. То есть это еще и некое противопоставление, видимо, духа и плоти, да, внутренний человек как дух, а внешне как плоть.
Вот смотрите, кстати, послание к Ефесянам, 3 глава, 18 стих. Вот
так.
Интересно, да? Неужели он не вызывает вопросов у читателей? «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову».
Так. Прокомментируйте.
А, то есть, хорошо, я, да? Интересно, к чему здесь широта, долгота, глубина и высота?
Ну, вот я так читаю, понимаю, что вот тут некое, ну, тоже указание на, как бы, всеохватность Христа, его какую-то... вот он через него мир сотворен, им сотворен мир. Вот он в центре всего. Вот широта, глубина, долгота, вот все эти, все, чем мы можем мир описывать, оно все так иначе христоцентрично.
Да, правильно, но здесь все-таки речь идет про любовь. Поэтому
так.
Все-таки это всевозможные измерения любви.
А-а-а.
То есть все, ну, так бы мы сейчас сказали, глубина любви. Ну, это, конечно, звучит чуть-чуть избито. Но сказать широта, то есть ширина, длина, глубина вниз, высота вверх. И вот все это полное измерение любви мы как бы должны познать. Ну, а на самом-то деле это любовь Христова, да, которая превосходит вообще все, всякое понимание.
А вот тема, которая тоже и в Ефесянах, и в Колоссянах, ну, и на самом деле во многих посланиях апостола Павла возникает, тема о церкви как о теле, а мы члены этого тела. Вот почему это важно?
Да, вот есть прекрасная как бы цитата, как раз она нам очень хорошо подходит, поскольку она сложная, и она встречается почти один в один и в том, и в другом послании, но я ее процитирую по посланию к Ефесянам. Это 4 глава, стихи 15-16. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Ну, там предисловие, что мы не должны быть младенцами, да, вот, а мы должны возвращать в себе все, да, с любовью, который есть Христос, и вот дальше, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви.
Да, надо.
Переводчики
надо
просто герои, да?
Ну а как вас это отзывается?
Да, ну очень интересно, да? Ну, давайте так, пойдем от простого к сложному. Коль это тело Христово, то есть и реальность, да, мы действительно, мы реально сотелесны Христу через таинство Евхаристии. То есть за этим реальность стоит.
Да.
Но одновременно это некая метафора, которая помогает нам понять то, как живет церковь. Но коль метафора являются тело, значит, мы можем эту метафору сделать более детальной. А именно, что есть в теле? Ну, вспомним послание к Коринфянам, разные члены, да? Но здесь немножечко по-другому. Здесь апостол Павел говорит про что? Про суставы, связки, сухожилия и мышцы.
Угу.
А именно, тело Христово составляется... То есть, а составляются это еще разные части. Эти разные части составляемые соединяются посредством чего? Взаимно скрепляющих связей, связки и сухожилия. Вот разные кости с суставами. Вот. Но тело, состоящее из связок, сухожилий, костей и мышц, да, оно растет. Причем, ну, если с гипофизом все хорошо, оно растет как бы равномерно и в ту меру, в какую нужно. Да? Поэтому при действии в свою меру каждого члена, то есть каждый член растет, сообразуясь в своем росте с другими членами, получает превращение, то есть выходит в рост, созидая само себя. Тело гармонично, равномерно развиваясь, созидает само себя, потому что клетки в нем делятся, да, как бы сами из себя. Но, чтобы мы тут совершенно не ушли в анатомию, да, так. Он говорит, он же о церкви говорит, поэтому не о теле, оно растет, созидая самого себя в любви. Поэтому вот это слово «любовь», которое в конце, оно для того, чтобы не запутались и не ушли, скажем так, в биологию.
Вообще, мне кажется, потрясающая метафора именно про церковь. Почему? Потому что ведь разные бывают типы коллективов.
Угу.
Бывают типы коллективов, где люди объединены сугубо механически, внешне. И это механизм. А вот организм – это другое. Организм – это где все, ну, прошу прощения за тавтологию, органично, то есть жизнью и любовью как бы одно к другому подгоняется, и это другой тип объединения. Там какая-то другая взаимосвязь, она не внешняя, она не механическая, она человеческая, глубокая, она основана на любви и на жизни, она живая. И вот церковь таковая. Вот мне кажется, тут апостол Павел показывает просто даже элементарно, каким должен быть приход, община.
Да, а как уродливо на фоне этого выглядят какие-то акцентуации внутри церкви там. Ну, например, там мы там, у нас самый правильный приход, там самый лучший, там у нас там... Мне один человек, верующий человек, христианин, сказал, когда я с ним поделился, говорю, ты знаешь, говорю, служба как бы долго идет, да, и часть людей не доставит до конца, как бы вынуждены уходить, может, как-то усредним, сделаем, чтобы все могли присутствовать. На что я слышал ответ: мы не можем ориентироваться на слабых. Вы понимаете, да? То есть ничего более противоречащего богословию Павла о церкви, ну, представить себе трудно.
Ну что ж, мы далеко не исчерпали содержание не то что послания апостола Павла, а даже тех двух текстов, о которых мы говорим конкретно сегодня, послание к Ефесянам и Колоссянам. Я только вот последнее процитирую, такая будет обобщающая цитата всему тому, о чем мы говорили. Это 4 глава с 20 стиха. Но вы не так познали Христа, в смысле, не так, как кто-то другой, а вот правильно познали, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Вот еще одна дихотомия. Был у нас внешний и внутренний человек, а тут старый, ветхий и новый человек. Вспоминается то, что вот очень любил отец Александр Шмеман об этом говорить, что вообще православие, христианство, церковь — это новая жизнь. Это не набор положений, догматов и практик, это новая обновленная жизнь, новый человек. Это из апостола Павла. Ну и последнее, самое последнее, вот такое завершающее, 25 стих. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Ну вот опять же про церковь, про единство и про какую-то близкую связь людей во Христе. Спасибо огромное, отец Андрей, протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, преподаватель Сретенской духовной академии, настоятель храма Ризоположения в Леонове, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер», был нашим проводником в мир посланий апостола Павла. Я напомню, что этим разговором мы завершаем цикл бесед о посланиях апостола Павла. Поговорили мы об основных текстах. Все это можно переслушать или послушать на сайте radiovera.ru. В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».